不过我真忘了，要么给我把脾气学了。
嗯。
Да, сейчас мы, я только хочу сказать вот еще, почему я так много сосредоточился на Зориных и на няне Кате, потому что это были три женщины, соль земли Тороповской. Это не просто были такие вот лица, которые промелькнули там. Нет, на этих столпах держалась наша Торопова. И в каждой деревне, как говорит наш великий писатель Солженицын, есть своя Матрена, которая... есть столб справедливости. Вот няня Катя и все эти три сестры, они были столпами справедливости. Они и сохранили эту справедливость до последней минуты своей жизни. Они не лукавили, они не... Вот когда разоряли церковь, няня Катя собрала все иконы, какие только можно было убрать. И не прекратилась у нее религиозная ее жизнь. Она так и молилась до самого конца. Ну, они будут. Мы назвали их столпами, и все. Теперь мне хочется сказать еще об одной семье. Это семья тоже взглядовская и тоже имеющая известное отношение вот к нашей семье, и она мне более или менее близка. Это семья Тропкиных. Я не могу... рассказать о том, каково начало их истории, жизни, как вот мне известно няне Кате, но я знаю, что это была семья, которая никогда не была ни богатой, особенно, ни бедной. И она также была связана с Питером. У Марии, то есть у вот известной мне прародительницы этого клана, который сейчас, кажется, существует в Торопове, была Маша. Я назвать ее иначе не могу, потому что это была первая моя няня. И если сказать, что это за человек, то я скажу так. Это было воплощение доброты. Всякий ребенок, когда живет в большой семье, он чувствует некоторую недостаточность материнского и отцовского тепла. Когда семья маленькая, то старшие и единственные дети, они иногда в хорошей семье чувствуют слишком много тепла и ласки. А когда ты бываешь последним в семье, то тебе немножко недостает этого. Несмотря на то, что твои родители хороши, приятны, милы, добры, все, но тебе ласки не достает. Чего-то, я бы даже так сказал, чего-то не достает. И вот в моей жизни Маша, которую я никогда не называл ни Тропкиной, ни по отчеству, а я всегда знал, что есть моя няня Маша. Она меня приняла в самом раннем детстве и нянчила до тех пор, когда мне уже няньки больше были не нужны. У нее был сын Ваня, ровесник, постарше, пожалуй, моего брата Дмитрия Дмитриевича и Сергея Клавдича. Постарше. Человек совершенно другой, очень по характеру похожий на нее, такой же добрый очень человек, внимательный, добрый. Милый, он был железнодорожник и, по-моему, был машинистом. После революции был железнодорожник, значит, на поезде ездил, был машинистом. И жизнь его была связана с городом. Но все-таки он приезжал очень часто к матери, приходил тоже к нам, я его очень хорошо помню. Такой Ваня Тропкин. Я не знаю ни его семьи, не знаю, был ли он женат, имел ли он детей, ничего не знаю. Но знаю, что это был чудесный человек. Так вот, Маша, и был у нее еще брат, его все звали Мотя, он был Матвей. Он был такой славный человек до юродства. Он даже так, было такое впечатление, что он немножко, ну, как говорят, не особенно силен в своих умственных способностях, Его все немножко так подшучивало. Люди над ним, Мотя. Но он был так же, как и Маша, он был тоже воплощением доброты. Человек необыкновенный, добрый, заботливый и так далее, всегда вмешивался. Ты заревешь где-нибудь, он уже обязательно, ты что плачешь, ты не плачь. А вот я тебе сейчас чего-нибудь дам, пойдет какой-нибудь цветочек найдет, принесет. Удивительный человек был. А Маша, когда мне было что-нибудь не по себе, она никогда не щусюкала, она никогда ничего не говорила, она просто присутствовала. И ее присутствие всю жизнь, вот в моем детстве, вносило какую-то теплоту. Ту душевную вот теплоту, которой я, как уже сказал, в семье иногда, в большой семье, иногда людям, детям не достает. Хотя не могу пожаловаться ни на отца, ни на мать, они были все заняты, не до нас им было. Родителям трудное время было, все. И всегда тогда являлась вот этот источник тепла, доброты моя Маша. Когда я вырос уже, Маша жила то у сына Вани, по-моему, в Питере, мне кажется, я боюсь это сказать. Потом она приезжала во Взглядово, там у нее был домик во Взглядове. Не знаю о ее родне, кто у нее еще был, значит, из родни, кроме Вани, я не знаю этого. Но между мной лично и между Машей и моими родителями, и моей семьей существовала всегда родственная связь. И Маша была, если не сказать, что она была кровно, так сказать, не в родстве с нами, то я бы сказал, что для меня она была родной человек в полном смысле этого слова. И когда она к нам приходила, или мы к ней ходили, а мы всегда систематически ходили к ней в гости. Какое слово-то мерзко, систематически. Это так говорить, мы приучились все. Часто бывали у нее в гостях, в праздники там и так далее. Обычно она была, я говорю, что членом нашей семьи. Даже не столько членом нашей семьи, сколько моим членом душевным. Я всегда был к ней привязан. И когда она приходила, я спешил к ней для того, чтобы поприсутствовать при ней просто. И больше ничего. Она всегда приходила, какие-нибудь колобушки приносила, как у нас в Тарополе называют, колобки, колобушки. Вот, и все такое, что-нибудь какое-нибудь приносила, вкусную вещь. Но она была сама счастьем, которое от нее исходило всегда. Она не была какой-то просвещенной там крестьянкой, вот как Харитина Николаевна. Она не отличалась никакой мудростью особенной. Она была воплощенная любовь. Она доброта и любовь. Вот это тоже русская женщина. Вот это тот тип русских женщин, который, собственно говоря, о котором говорят народ Божий. Русский народ – народ Божий. Я всегда вспоминаю то хамло, которое поднялось у нас, как пена поднялось в конце 30-х годов, в середине 30-х годов, когда пели похабные песни в Тарополе. Это было страшно, потому что все мы выросли в условиях вот такой настоящей России, и вдруг поднялось вот это, я иначе не могу сказать, как хамло поднялось, которое, уходя с бесед, пели похабные песни, устраивали драки деревня на деревню, завелись такие моды поножовщина, перчатки делали свинцовые, отливали на руки, били друг другу рожи, колья вырывали из этого самого. И самое замечательное, что народ не мог поверить, что это делают наши парни молодые. И они всегда говорили, это у нас вологодские. Зачем было врать на вологодских, я не знаю, потому что Вологда такая же была патриархальная. Не патриархальный, сохрани Господь. Это был тот же край русский, как и наши Тарополы, и наши вот эти все люди. Так вот, Маша Тропкина, уже кажется мне сказать о ней, трудно что-нибудь еще добавить, но она прошла через мою жизнь как вот светлое такое пятно. И вот эти, я говорю, что женщины, эти столпы России, вот что говорят народ Божий, Россия была народ Божий, это действительно были вот те женщины, которые, собственно говоря, что делали? Рожали детей, сеяли добро, трудились необыкновенно много, но со смыслом. Как я уже сегодня мы с тобой говорили о том режиме, в котором жил трудовой крестьянин. Ну, я не знаю, стоит ли это повторять, но уже я говорил, что пьянство – это чуждое России явление. Когда писали, что Россия спилась, Россию споили, знаете ли, это все городское. Россия была больна, но не деревней. Россия была больна столицей, гнилым Петербургом, даже не Москвой, а гнилым Петербургом, где собралось вот это, понимаете, вот, ну как вам сказать, неустроенная Русь. И все это гнилое петербургское, оно разносилось по всей стране. Я уже говорил, что, к несчастью, наши величайшие писатели, такие вот последнего времени, 60-х годов, это почти все писатели, либо это голодных деревень, вот этих нескольких областей, либо это петербуржцы, как был великий наш писатель Достоевский, даже вот и Блок, который писал «Россия, нищая Россия, не избы серые твои, твои не песни ветровые, как слезы первой любви». Конечно, когда сидишь ты в кабинете, и когда ты близорук, хотя Блок был великий поэт и не был близоруким, но когда ты сидишь в Петербурге и питаешься петербургской гнилью, ты России не знаешь, потому что Россия должна быть познана в Торопове и в подобных местах российских. Там никакой ты гнили не нашел бы. И когда произошла революция, там произошло отзвуки страшного восстания Ярославля. Вот об этом тоже никто уже теперь не знает, поэтому я два слова скажу о знаменитом нашем Ярославском восстании. Ярославское восстание затеяно было офицерами. Есть там еще место? Затеяно было группой офицеров в 18 году. Ну, я историю вдаваться не буду, это было дело эсеров, в том числе, значит, организатором его был известный Савенков. Ну вот, но это нас сейчас не должно касаться. Я хочу рассказать, как проходило это восстание в нашем краю. Рассказывала моя мать, которая была, по несчастью, участницей этого события. Ну, участницей, конечно, пассивной, но все же была. Дело все в том, что Ярославское восстание, которое длилось в течение, по-моему, всего июня месяца, которое подавлялось чрезвычайной жестокостью, руководило этим подавлением восстания небезызвестный Бронштейн Троцкий. Он руководил и расстреливал из пушек Ярославль, сжег, значит, там огромное количество зданий, уничтожили лицей ярославский, то есть все было залито кровью и огнем. Ну, Данилов не так уж далеко ходил от Ярославля, и он не мог остаться в стороне, потому что ближайшие деревни вообще восстали в 18 году. О причинах восстания говорить бессмысленно. На это существует много литературы, и литературы, уже вновь вышедшей без, так сказать, подделки, а более объективной. Но для нас интерес, как это проходило все в Торопове. В Торопове не было никакого желания восставать, но в то же время никакого удовольствия иметь дело с коммунистами, с большевиками тоже не было. Причем коммунистов в Торопове называли очень характерно. Их называли только одним словом – товарищи. Приехали товарищи, это сделали товарищи и так далее, и так далее. Но все же там существовала советская власть. Чем она была неприятна мужичкам нашим, торопским? Она была приятна тем, что мужики получили много земли, достаточно земли. Но неприятно было тем, что начались сейчас же военный коммунизм, начались разверстки, началось собирание хлеба. У нас не было, обратите внимание, интереснейший факт, не существовало комитетов бедноты. Комитеты бедноты, сыгравшие огромную революционную роль в свое время, не существовали в Тараповском крае. Почему? Потому что бедноты вы бы не нашли ее. Вам не удалось бы создать этот комитет. А комитет середняков такого в ленинской программе не пребывало. И кроме того, не было никогда продовольственных отрядов, которые бы отнимали хлеб, как это было в Тамбовской губернии, в других хлебных местах, там в Воронежской, там, ну, на Украине и так далее. Не было таких мест. И вот все же, когда началось в Ярославле, начался мятеж, то он как эхо долетел и до нашего края. В чем же он выразился? Выразился он в следующем. Из деревни Взглядово прискакала женщина верхом на лошади без седла, распустив волосы. Я помнил фамилию и имя этой женщины, но теперь я уже ее не помню. Которая кричала: «Бежимте в Вахтина власть свергать!» В Вахтине была власть. В Тарокове никакой власти не было, а была вся в волости, была власть в Вахтине. И вот народ побежал в Вахтина. Побежал все-таки, побежал, мужички побежали. Естественно, что наши никто не побежали, потому что никто наши не были в состоянии такой глупости, чтобы бежать, свергать Вахтина власть. А народ побежал. Побежал, 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 прибежал, собрались все, значит, в село Вахтина. А там был волостной совет. Когда узнали, что бежит народ свергать власть, то быстренько наша советская власть в Вахтине поднялась на ноги и ушла в лес. Народ прибежал туда, сельсовет зашел и поздравляют все друг друга с свержением советской власти. Отслужили молебен, звонили в колокола, что советская власть свергнута. В Вахтине ее больше нет. И по домам пошли потихонечку. Как только они ушли по домам, власть вышла из лесов и села опять за те же самые столы, с которых она убежала. Но так бы и кончилось все шуткой. Но приехали каратели. Приехали каратели, и началась экзекуция. Зачинщиков нашли, как всегда в то время был, закон революционный. Расстреляли на месте, без всяких-всяких, но возник такой для моей матери страшный момент, потому что сказали, что зачинателем этого восстания был некто помещик Дмитрий Егорович Тимрот. Ну, сам понимаешь, как это было, разбираться бы никто не стал в то время. Потому что если уже кто-то сказал, все, это уже закон, значит, надо расстрелять и все, на месте. И вот поехали, да, и там собрался, значит, митинг, на этом митинге каратели эти, кто-то там был из, тогда ЧК была еще в 18 году, там кто-то выступал, и вот один из выступавших на этом митинге сказал, что вот организатором был такой. И представляешь себе, что моя мать пришла туда, не во время митинга, а когда уже этот слух пошел, что мой отец там участвовал, она пришла туда, эта слабая женщина, бывшая ионофанка, она выступила на этом митинге и сказала: это все ложь, потому что мой муж, во-первых, является судьей, он в то время был председателем народной юстиции в Данилове, он же сразу к советской власти с первого дня примкнул, сообразил, что она будет долго. Вот. Он не был, вот как некоторые твои родственники тоже понял, что советская власть это не игрушка. И он был уже служащий советский, причем очень популярный был он, не знал, как можно судить, как можно разбирать, потому что законов никаких не было. Но он старался по старым законам еще разбираться, которых тоже не было по-настоящему в России. Ну вот, и она выступила, что это ложь, что он вот такой-то, такой-то, такой, а в настоящее время его даже здесь совсем нет. Тогда решили проверить, поехать, узнать, где он. И в пути встретили одного, я боюсь, чуть ли не Рачкова, взглядовского мужичка, парня молодого, я боюсь фамилию сказать, чтобы не напутать или не оговорить, или еще что-то. Я забыл его фамилию, но его встретили в пути, и он шел с винтовкой. Почему он шел с винтовкой, это известно, потому что после войны очень много было винтовок, и их переделывали на берданки, и на охоту с ними ходили. И вот он с этой, то ли это была берданка, то ли это была винтовка, он был встречен этим отрядом на дороге. Как только его встретили, сказали, ага, вот он, самый этот барин-то, и есть. И расстреляли его у дороги прямо. Он был расстрелян. Наверное, ярославцы-то того времени все это, то есть взглядовские все знали это, кто это был. Моя мать это очень хорошо знала и всегда называла это для нее была страница трагической ее жизни. Вот. И на этом преследование моего отца кончилось. Как говорят, Бог спас. На этом восстание закончилось. В Вахтине советская власть осталась, и, как тебе известно, просуществовала 70 лет благополучно, без особых потрясений. И в Торопове, и везде. Но вот еще любопытная вещь, относящаяся к Торопову. Значит, мой отец, как я уже тебе сказал, он был с одно время народным судьей, потом председателем народной юстиции в Данилове, в уезде, при советской власти все это было. А у нас в Торопове рядом с домом стоял еще маленький дом, в котором жила пара очень интересная. Один домик такой отдельный стоял. Там жили в свое время управляющий жил, а при советской власти туда приехала пара, муж и жена. Фамилии ни жены, ни мужа я не помню, у него было прозвище Керенский. Почему? Потому что он говорил, что он был шофером у Керенского. Он был очень большой петух такой, такой петушистый, ходил в кожаных, желтой кожи брюках, маленький, коренастый, имел необыкновенного рысака, у него там земля была, он пахал. А жену его звали, страшную ведьму, звали Керенкой. И вот этот петушок такой, значит, бо-бо-бо-бо-бо, его не тронь, не подойди к нему. Любил страшно ездить на рысаке, вытягивая руки, значит, на своем. Эта Керенка без всякого смущения лупила его. И лупила она не просто, как сварливая жена бьет мужа. Она била его со смаком, а именно, брала его за шиворот, носом тыкала его в снег и кричала «караул». Вот что было замечательно. И вот этим, с этим Керенским мой отец во время мятежа ушел в лес, чтобы уйти от всей этой заварухи, которая происходила, потому что, естественно, что он никогда он не принял ни в вооруженном восстании этом белогвардейском, никакого участия и не принял вообще ни в каких политических этих перетурбациях, потому что он знал, что это все нельзя такие вещи делать. Это пахнет кровью, и это он человек был более разумный и, конечно, понимал все это. Ну и они просидели все это восстание вот там, в этом самом, в деревне, в лесу. Вот таково было наше с тобой Торопово. Опять-таки вот в заключении, видимо, кончаем мы сейчас, да?
Ну, еще вот я не знаю, о Копейкиных-то можем начать.
Конечно. Ну вот еще тоже, я уже говорил, что вот были две такие еще, ну много. О каждой семье можно говорить как о семье значительной. Я не скажу, что выдающейся какой-то, но значительной. Ценность которой неизмерима. То есть как нельзя сказать, что вот в каком-то организме что-то есть лишнее, так и в Торопове. Там лишнего в то время не было. Пьяниц не было, хулиганов не было, таких отъявленных. Воров появились они в последнее время только. Никаких бандитов там никаких не было, понимаете ли. Все был здоровый, цветущий, вернее, не цветущий, а готовый расцвесть край. Вот это вернее сказать. Там все было, там были все предпосылки для будущей процветающей России, безусловно. Все условия были. Уровень культуры крестьян был достаточный. Неграмотных там не было. Я вот прочитал с большим интересом замечание о том, что Клавдия Александровна Голубкова проделала большую работу по просвещению и по борьбе, дальше идет остановка, с неграмотностью. Там не найти было, кроме какой-нибудь старушки, как у меня один говорил, завалящей старушки, которая была бы неграмотна. Были старенькие люди, которых уже, знаешь, только, как говорят, могила исправит. А вся молодежь, все жизнеспособные крестьяне, они все были грамотные давным-давно, они все прошли через сперва церковно-приходскую школу, потом через земскую школу. Они были и любители чтения книг, они были все связаны так или иначе с культурой. И, конечно, говорить о неграмотности просто смешно, я сказал бы так. Там были неграмотные, как одна мне женщина про Украину сказала, да у нас не было на Украине неграмотных-то. Я так удивился, а как же, я говорю, я всю жизнь считал, что у нас ликвидация неграмотности. Ну, по стране было много неграмотных у нас, конечно. Но что неграмотная Россия была, это неправда. Особенно про Торопова сказать. Да я не видал, и в других местах не видал таких явлений. По своей Ясной Поляне, по своей второй родине тоже скажу, что там тоже не было этого ничего. Ну вот была семья Голубковых. Оригинальная семья. Оригинальная, потому что она была органически связана с церковью, и в то же время она как-то вписалась в новую жизнь, в советскую жизнь. Потому что до советской жизни это были просто церковные служки. Александр Степанович, их прародитель, был псаломщиком. Умный, хитрый, я бы сказал, трудовой человек. У него была земля, у него было хозяйство, изумительная пасека была, замечательный был семьянин и имел очень много детей. Был у него только один сын, Дмитрий. Это был уникум, безусловный. Во-первых, он был, как сказать, образец трудового человека. Могучий физически, изобретательный, самородок. Своим трудом он все устраивал. Во-первых, он, конечно, развел изумительную пасеку, которая у него была. Это уже относится не к изобретательству, но во всяком случае к сельскому труду. Он построил сам мельницу. Никогда он не принимал ни помола, ни производил, только для себя. Построил мельницу. У него была особая молотилка, которая приводилась каким-то образом. Я не могу этого передать, но каким-то образом она, молотилка была, которая близка была вот к тем молотилкам, которые потом у нас уже употреблялись, конные молотилки. Он организовал у себя всевозможную механизацию. Какие-то плуги он устраивал, какие-то еще истории там делал с сельским хозяйством, я боюсь этого всего сказать. Он был удивительный человек в смысле вот такой изобретательности, самобытный человек был. Я не сказал бы, чтобы он был такой какой-то, вот как мы говорили о других, вот какой-то там добрый человек, все. Нет, он был суровый довольно человек такой. Женился он на, вот я ужасно жалею, что я не знаю, вот забыл имя его жены. Я помню, когда он женился –